Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о теме смерти, размышления о которой занимают весьма существенную часть бунинского романа «Жизнь Арсеньева». Начнем, пожалуй, с самой первой, увиденной и прочувствованной героем. Это смерть младшей любимой сестры, а чувства, которые испытывает при этом юный герой, очень примечательны. Но прежде я процитирую бунинский текст. «Умерла Надя месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал. Она все лежала в забытии, горела, и в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел. В зале, на столе, в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескромным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. Конец цитаты. «Более волшебной ночи не было во всей моей жизни» – фраза довольно дикая, в особенности эпитет «волшебная». То есть даже не то, чтобы дикая. Я, например, вполне понимаю, что Бунин здесь хотел сказать. Верующий человек употребил бы здесь эпитет «умиротворенный» или «возвышающий душу и сердце». Но примечательно здесь то, что этот эпитет Бунина привносит в описание дополнительные и не очень уместные в этом случае обертоны. Не говорю уж о том, насколько сказывается здесь эстет и писатель, не могущий нигде и никогда забыть о своем даре. Страшное чувство эстетизации всех и вся не покидает его даже у гроба любимой сестры. А теперь немного о философии, попытки применения которой Бунину к предмету нашего сегодняшнего разговора тоже не должны быть нами забыты. Этим своеобразным философствованием определена вся 10 глава первой части. Прочтем ее, чтобы сделать для себя некоторые выводы. «Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти», – пишет Бунин. «Есть люди, что весь век живут под ее знаком. С младенчества имеют обостренные чувства смерти, чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни». Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же, некогда видях у соседа скотину умершую, и той, ноще восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть». Вот к подобным людям принадлежу и я. Я с особой чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о покойниках, отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о покойном дяде, о покойном дедушке, о том, что покойники находятся где-то на том свете, и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей и привидений, иначе говоря, все тех же покойников, оживающих и бродящих по ночам». Конец цитаты. Это интродукция. Далее же самое главное, интереснейшее для нас размышление автора-героя о смешении этого ощущения с ощущением Христа Бога. Читаем. «Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его, думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с ним. и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху над нами, безгранично далеко от земли. Это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал, и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть. Вообще еще очень не скоро, но в частности в любое время. Особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались иногда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения. Все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь страшным судом, каким-то грозным вторым пришествием, и, что хуже всего, восстанием всех мертвых. А потом начинался Великий пост, целых 6 недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там страстная неделя, когда умирал даже сам Спаситель. На страстной среди предпраздничных хлопот все тоже грустили, сугубо постились, говели. Даже отец тщетно старался грустить и говеть. И я уже знал, что в пятницу поставят перед алтарем в Рождественской церкви то, что называется плащаницей, и что так страшно, как некое подобие гроба Христа, описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал. Ночью с субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью. Христос воскресе из мертвых, и через некоторое время показывались христоносцы, молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, сознанием, честь честью завершенного дела, замолкали. Затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете вечерней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это, но, увы, было и грустно, и жутко немного. Все было хорошо и успокоительно. Лампадка в весеннем, чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное, и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. Конец цитаты. Прошу обратить внимание в особенности на последнюю фразу, таящую попытку соединения двух несоединимых настроений. Далее идет включение в этот ряд матери, второй раз появляющейся в тексте. Чрезвычайно интересное включение, исходя из ранее предложенного мною в предыдущей передаче контекста, в который вписывается у Бунина этот редкий персонаж. Читаем. «И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами. О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, Плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле. О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем, и особенно к нам, ее близким, родным и кровным. И о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства и смерть. И в конце заключение, возвращающее к более раннему, опущенному мною эпизоду смерти крестьянского мальчика, которая впервые дала повод герою задуматься на эту тему, осознать вещественность смерти, как он пишет, опять-таки характерный для его мироощущения штришок. Читаем. «Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему. Почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно, как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши дела и вещи, лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за Риги, со стороны провала. И долго-долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стороне. И все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами. Что стало с ним после того, как его задавило? И что он теперь такое? И почему именно в этот вечер погиб он?» Конец цитаты. Замечу, что у героя еще и ранее был повод задуматься над природой смерти, скажем, вот такой, можно сказать, даже из ряда вон выходящий. «Я был в детстве добр, нежен, признается повествователь, и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко, распустив повыше крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно. Грач, когда я настиг его, вдруг замер, с ужасом в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть. Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием. Я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мною, в кровь и задравшего мне руки, и зарезал страшным удовольствием». Конец цитаты. Вспомним, насколько сходный случай, имевший место в детстве Гоголя, посодействовал его всегдашнему ощущению, разлитой в мире смерти, но также и ощущению на всю оставшуюся жизнь, собственной греховности, это уж не говоря покаянного чувства. И насколько неосмысляем этот случай у Бунина. Он просто, походя, отмечает этот факт и идет дальше. А дальше следует уже приводимый мною эпизод смерти маленькой сестры, после чего у героя начинается период религиозности, отмеченный, надо сказать, тоже довольно-таки странными подробностями. Читаем. «Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертный, что и со мною каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему, и непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму. Мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями, на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почивают сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб». Обратим внимание опять-таки навсегда и во всем присущее рассказчику, и что вполне естественно, сказавшееся и здесь, некое особо окрашенное, плотски сладострастное чувство. Он и сам, как мы могли видеть, называет его болезненным восторгом, а следовательно, не могущее быть долговременным, тем более серьезным. Так оно и случается. И длилось это всю зиму, простодушно заключает рассказчик. Вроде бы и сам удивляясь такому длительному постоянству. Надо же, всю зиму. А к весне стало понемногу отходить, присовокупляет он далее. Как-то само собой. Добавим сюда еще и довольно необычное восприятие церковных служб, которые он в то время тоже посещает. И постигает до боли зрительно и обонятельно. Но навряд ли тоже духовно или хотя бы глубоко. Хотя, допускаю, у некоторых слушателей при чтении отрывка, который я сейчас хочу предложить, вполне может создаться и такое впечатление. У меня, замечу в скобках, оно не создается. При всей виртуозной сделанности этого описания меня не покидает при его чтении ощущение некой тонкой лжи со стороны автора, ибо никакие подобные чувствования, довольно признаюсь, трогательные с его стороны, ранее никак не подготавливались и не предполагались. Скорее наоборот, как можно было видеть из предыдущего отрывка. И уж тем более после признания Арсеньева в том, что он больше чувствует себя католиком, а не православным. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне не сравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы. Конец цитаты. Вот такое признание, заставляющее предположить следующее. Или здесь повествователь врет, или далее, во фрагменте, описывающем, причем в тех же восторженных тонах, красоту православного богослужения. Об этой тонкой лжи повествователь незаметно для себя самого оговорится впоследствии, заметив, далее цитата, что в проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. Конец цитаты. Или вот еще одна сцена, по настроению весьма сходная с предыдущей. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены мраморно от облаков в небе дивно блестят тускло золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев. И он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них. На громадных, запертых воротах монастыря, на его створах во весь рост были написаны два высоких, могильно изможденных святителя в епитрахилях, с зеленоватыми печальными ликами, с длинными до земли развернутыми хартиями в руках. Сколько лет стоят они так, и сколько веков уже нет их на свете. Все пройдет, все проходит, будет время, когда не будет в мире и нас. Ни меня, ни отца, ни матери, ни брата. А эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять на воротах. И, сняв картуз со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата. То есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, горячо прося святителей помочь нам, ибо как ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен, и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга. Конец цитаты. На этой цитате я пока прервусь, а незаконченная здесь тема найдет продолжение в следующей передаче.
Все,